Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 июня 2021 года. В служении Творцу. Вопрос. До того, как народ вошел в землю Израиля, она называлась Ханаан, от слова Леахния, принижать себя. Что это значит внутри человека? Ответ. Это свойство Авраама, который постоянно принижает себя перед Творцом. Если человек в своем движении вперед достигает желания, земля, эрец от слова рацион, желание, когда он еще больше может приблизить себя к Творцу, то он называется, что он пришел в землю Кнаан. Вопрос. Хоть в материальном было такое, что Авраам пришел в Ханаан из древнего Вавилона, потом опять спустился в Египет и опять пошел в Ханаан, а затем в Бейершеву, Содом и Гоморру. Но все эти передвижения происходили внутри человека. Это изменение состояний? Ответ. Конечно, именно это и происходит. Именно это самое главное. Имеются в виду внутренние, а не внешние перемещения. Вопрос. Сказано, что Авраам сидел в шатре и обучал всех желающих. Чему он их обучал? Ответ. Принципу единобожия. Тому, что высшая положительная сила, свойство отдачи, управляет всем миром. И именно этому свойству мы должны поклоняться и всячески в себе культивировать. Вопрос. Авраам был вынужден уйти от Немрода из Вавилона в Ханаан. Но там был голод, и он все равно должен был спуститься в Египет. Что это значит? Ответ. Авраам, будучи только лишь в свойстве отдачи, не мог наполнить себя в служении Творцу, в совпадении с ним по свойствам. Поэтому он должен был открыть свое желание и эгоистическим свойствам, чтобы на определенном совмещении между эгоистическими и альтруистическими свойствами получения отдачи он смог правильно уподобиться Творцу. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 11 июня 2021 года.
Радиоверсия.
Не бежать, а завоевывать. Реплика. Если при выходе из Египта за народом гнался фараон, то при входе в землю Израиля за тобой никто не гонится. Ответ. Приближаясь к земле Израиля, ты должен сам осознанно идти вперед. Не все же время на тебя давить сзади. Причиной выхода из Египта было бегство от страданий, от 10 египетских казней. А сейчас этого нет. Сейчас народ подгоняем своим собственным осознанием необходимости очищать себя от эгоистического намерения, очищать свои желания, чтобы раскрыть в них Творца и этим доставить ему наслаждение. Вопрос. Какая разница между тем, что расступилось конечное море и расступились воды Иордана? В чем разница между этими состояниями внутри человека? Ответ. Воды конечного моря расступаются, когда убирается граница между властью фараона и властью Творца. В принципе, это одна и та же власть, только проявляется она по-разному. Вопрос. Можно сказать, что там происходит духовное рождение? Ответ. В принципе, духовное рождение не происходит в одно мгновение. Это длительный процесс, так же, как и в нашем мире. Реплика. Но при выходе из Египта все-таки надо было идти верой выше разума. Без этого невозможно пройти море. И народ все-таки входит в него. Ответ. И здесь то же самое. Во всех этих, так сказать, путешествиях, чудесах, они все время поднимаются выше своего эгоизма. Только иногда это происходит с помощью войны, рывком, прыжком в море, переходом через Иордан и так далее. Но все равно это идет через преодоление. Реплика. В Египте был Нахшон. Там не было священников, чтобы вошли в воду и расступилось море. Ответ. Но там еще нет свойства бины. А в земле Израиля властвует это свойство отдачи и связи. Поэтому они уже по-другому должны все ощущать и вести себя. И задачи, которые стоят перед ними, совсем уже другие. Не бежать, а завоевывать. из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 11 июня 2021 года.
Радиоверсия.
Сквозь пограничное состояние нашего мира. Вопрос. Наука об управлении в основном зиждется на принципах детерминизма, которые разработал Ньютон. И то, что было открыто в 20 веке, квантовая физика, принцип Гейзенберга и другие моменты, идут с огромным трудом, а если сказать проще, не идут вообще. Как вы считаете, это преодолимо? Ответ. Только при перевоспитании человека. Никак иначе. После Ньютона все открытия Гейзенберга, Хьюеверта, Эйнштейна и так далее – это все пограничное состояние нашего мира, пока еще эгоистического мышления. Но ученые уже пытаются прорваться в другую область, где силы, пространство, время, энергия соединяются в одно единое целое и пропадает разделение на отдельные параметры. Это не может быть познано и освоено людьми до тех пор, пока они не пройдут на себе эту трансформацию и не станут воспринимать себя, пространство, общество, человечество, весь космос как одно единое целое. Но все это можно сделать только если люди в маленьком коллективе решат отменить себя относительно коллектива. В этом и заключается каббалистический практикум. Если они пытаются это сделать, а мы видим, что это получается, тогда у них появляется совершенно другое восприятие пространства, времени, событий. Они выходят из эгоистических, детерминических рамок на уровень интегральности, глобальности, взаимосвязи, одной единой природы. А там уже все принципы работают, естественно, по-другому. Так что переход от Ньютона даже не к современной, а к правильной единой теории поля, пространства, возможен только если мы переделаем человека. Ведь человек ощущает все через себя. Мы не видим того, что на самом деле происходит вокруг нас. Мы рисуем этот мир в себе. Он ощущается внутри нас. А то, что мир представляет вне нас, мы не можем сказать, потому что способны исследовать его только из себя. В нашей Международной Академии Каббалы многие люди пытаются войти в систему изменения себя. От себя, я, к мы, чтобы ощутить мир. Не математически изложить его, как это пытался сделать Эйнштейн, а именно почувствовать его в независимом от человека виде. Поднимаясь выше своей эгоистической природы, мы ощущаем невозмущенное нами пространство, видим иную систему и другие расчеты. И здесь начинается совсем иная физика и связь со всей природой. Из видеоконференции о науке управления.
Радиоверсия.
Как привести людей к добрым взаимоотношениям? Вопрос. Можно ли сегодня внедрять в современных городах связь, подобную духовной, чтобы привести людей к добрым взаимоотношениям? Ответ. Я не знаю, как это можно сделать. Ведь надо обучать людей, надо показывать им, что они имеют в современных городах. Каждый заходит в свою клетушку, закрывает за собой дверь на пару замков, проверяет, закрыты ли они, не помешают ли ему соседи. К сожалению, только так мы можем чувствовать себя в какой-то безопасности. Человек в первую очередь подсознательно думает именно об этом. Обратите внимание на нашу одежду, на наши дома, квартиры, на то, как мы себя ведем, на наши личные средства передвижения и так далее. Все это исходит из нашей внутренней потребности себя обезопасить. Может быть, человек настолько это и не ощущает, но это есть. В этом кроются проблемы бандитизма, насилия, всего что угодно. Но если мы обеспечим человеку безопасность, несмотря ни на какие внешние условия, и у него не будет тенденции отгораживаться от других, наоборот, он будет чувствовать, что всегда готов к связи, к еще большему сближению, тогда у нас получится совершенно иное строительство, архитектура, наука распределения площади, тогда все будет по-другому. А сегодня у нас тенденция к тому, чтобы сделать для себя безопасным минимальное окружение. К там, где бы я ни находился, в такси, в метро, неважно где. Но я все равно чувствую, что нахожусь среди других. Это мое место, это моя безопасность. Это моя жизнь, ячейка. Так что нам надо воспитывать людей к более дружественной связи. И тогда, исходя из этого, в мере ощущения безопасности, он будет расширять свои границы и изменять внешний вид городов, квартир и всего остального. Из телевизионной программы «Беседы» 9 июня 2021 года.
Радиоверсия.
Можно ли простить убийцу? Вопрос. В Руанде в свое время был геноцид. В 1994 году там уничтожили чуть ли не миллион населения. Пришла новая власть, судили участников геноцида и постановили развернуть государственную кампанию прощения. Те, кто участвовал в геноциде, должны были просить прощения у выживших и членов семей убитых, а выжившие должны были прощать тех, кто совершал геноцид. Решили так. Это очень трудно, но это цена, которую мы обязаны заплатить. Если жертвы смогут преодолеть свое желание отомстить, мы сможем вылечиться через прощение. Если нет, то нас ждет спираль убийств, ненависти. Не так все хорошо в Руанде и сегодня, но в любом случае они как бы вышли из этого круга. Правильно ли так решать вопрос? Ответ. Это высший пилотаж, подъем на следующий уровень. Потому что ты, хотя и не понимаешь и не предполагаешь, но ты включаешь в этом Творца, который все это сделал, который все это совершил. И ты согласен с его решением и действием. Так что, хоть они и не приходят к именно таким выводам, но все-таки это очень высокое решение, и оно поможет им. Вопрос. А человек может так простить? У него, не дай бог, убили родственников, родных, страшной смертью умерли. Он может простить убийцу? Ответ. Может. Или сознательно, привлекая при этом силу Творца, или несознательно. Вопрос. Законом жестко? Ответ. Законом жестким тоже. Или потому, как понимает, что иначе другого ничего нет, и так далее. Есть несколько вариантов для такого решения. Но самое большое, великое, это то, что над всеми нами действует добрая сила. Тут мы должны согласиться с тем, что это было не нами создано и не нашими руками сделано, а нами тут руководили. И кто этим руководил? Та же высшая сила, добрая и всемогущая. Как она такое позволила? И так далее. То есть на самом деле тут уже можно отматывать назад такой клубок. Вопрос. Есть теория, которая говорит, надо вскрыть все старое, все гнойники старые вскрыть и выложить. И есть другая, которая говорит, не надо это делать. Ответ. Не надо этого делать. Не надо. Мы не способны на то, чтобы правильно подойти к решению таких вопросов. И поэтому не надо этого. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 10 июня 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.